Мы продолжим размышлять о событиях в первом веке въезда Христа в Иерусалим, что это значит сегодня для каждого человека, что это значит для церкви. И вы знаете, мы имеем в Библии четыре Евангелия. Четыре евангелиста описывают земную жизнь Христа. И знаете, что в истории всегда были попытки из четырех Евангелий составить одно. Люди говорили, зачем читать четыре Евангелия о жизни Христа? Давайте сделаем одно. Многие события повторяются, истории. Давайте выберем в хронологии все эти события и составим просто одно Евангелие, и все. Почему четыре Евангелия? Почему вот Бог, Дух Святой, сделал так, что мы имеем сегодня Богодухновенное Писание, и при том четыре евангелиста описывают жизнь Христа? И вы знаете, что каждый описывает какую-то свою грань или божественной, или человеческой природы Христа. Евангелист Лука, сегодня была первая проповедь. Если вы будете читать Евангелие от Луки, вы увидите человеческую сторону Христа. Христос, который постоянно молится. Христос, который страдает, который плачет, у которого в Гефсиманском саду выступает кровь от напряжения. И мы, и новозаветные авторы говорят, что мы имеем такого первосвященника, который может сострадать немощам нашим. И евангелист Лука очень хорошо показывает Христа как человека, который понимает все наши немощи. Но евангелист Матфей, он хочет показать Христа именно как царя. Иногда, знаете, покупают детям такие вот, ну, составляют пазлы или мозаики. Так вот, Матфей, он рисует такой портрет, такую мозаику. Иисус – это царь царей. И чтобы понять, что произошло в тот момент, когда Христос езжал в Иерусалим, нам нужно к этому моменту увидеть весь портрет Христа. Почему? Потому что, когда Христос езжал в Иерусалим, религиозные вожди и лидеры, они знали, что это Мессия. Они знали, что это царь. Они это знали. Давайте посмотрим, как евангелист Матфей, он рисует вот эту картину. Христос – это царь. Во всем Евангелии он хочет показать Христа как царя. Давайте начнем с самого начала, с самого первого стиха Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, первая глава, первый стих. Первая глава. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова. И вы знаете, с самого первого стиха своего Евангелия Матфей хочет показать, что тот, кто родился, это царь. Самый главный титул Мессии в Ветхом Завете был – это сын Давидов. Потому что все пророки, которые пророчествовали о том, что Бог пошлет царя, Бог пошлет Мессию, и Мессия будет из рода Давидова, он будет потомок Давида, он будет сыном Давида. И Матфей, он кричит всему миру с самого первого стиха своего Евангелия. Этот царь, этот Мессия, которого обещали пророки, это Иисус Христос. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова. Он называет самый главный титул Мессии. С самого первого стиха. Иисус – это царь. Иисус – это Мессия. И дальше мы читаем историю во второй главе, которая записана только у Матфея. Вы не найдете ее ни в Евангелии от Луки, ни в Евангелии от Марка, ни в Евангелии от Иоанна, только в Евангелии от Матфея. И понятно, почему. Потому что Матфей дальше показывает вот этот портрет Христа как царя. И это история, которая хорошо вписалась в рождественскую историю, когда волхвы пришли с востока в Иерусалим. И что они спрашивают? Какой они вопрос задают? Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его. И вы знаете, в древности люди верили, что когда на небе происходят какие-то различные события, ну, там, падающая звезда, летящая комета или затмение солнца, в древности почему-то всегда это связывали с изменением власти на земле. В древности так верили. И смотрите, когда волхвы приходят и говорят, где родившийся царь, мы видели его звезду. Посмотрите, какая реакция Ирода была. Тревога. Испугался. И мы, когда читаем рождественскую историю, мы видим, что не рады были рождению царя. Первое желание было какое? Избавиться от этого царя, который родился. И вся последующая земная жизнь Христа, это была борьба когда всегда были люди, которые хотели избавиться от этого царя. И следующая история, вы знаете, она показывает, кто вообще в истории стоит за кулисами всех тех людей, которые противились Христу, которые всегда в истории хотели избавиться от Христа, не признавали Его как царем, и кто возбуждал всегда других людей, их сердца, против Христа. И следующая история говорит об искушении царя. Посмотрите на следующий слайд. Это Евангелист Матфея, 4 глава. Он показывает искушение Христа в пустыне от дьявола. И когда дьявол искушал Христа, он знал, что он искушает царя. И поэтому я думаю, что его искушения, они в какой-то степени были, ну, такие гениальны по своему коварству и по своей силе. Я верю, что все три искушения Христа в пустыне были связаны с его миссией на земле, с его служением. Искушение именно царя. Когда первое искушение, когда дьявол сказал, ну, сделай так, чтобы эти камни превратились в хлеба. Я не думаю, что это было просто искушение, что вот Иисус проголодался, и он говорит, ну, слушай, ну, соверши чудо, съешь бутерброд, утоли свой голод. Тем более, что пост, написано, закончился, и, в принципе, съесть это не было грехом. Но я верю, что дьявол, он искушал Христа добром, он был хитрее всех. Когда говорил о том, что ты свое царство здесь на земле, ведь можешь построить, решая нужды людей. Ты можешь удовлетворить проблемы людей, решить проблему голода, нищеты. Скажите, мог Иисус Христос, как царь, решить проблему голода и нищеты на земле? Конечно же, мог. Был бы самым популярным царем. Популярнее бы не было. А третье искушение, посмотрите, это тоже искушение было, как царя. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это дам тебе, если падши поклонишься мне. Если падши поклонишься, все это дам тебе. Посмотрите, дьявол предлагал Христу царство всей этого мира. И Писание говорит, что он князь мира сего. Все отдам тебе. Ты будешь признанным царем во всем мире. И вы знаете, что величайшая трагедия вот на земле, которая приносит очень много горя и страданиям, это войны. Не правда ли? Когда мы сейчас молимся за Украину, мы молимся, чтобы не было войны, не было кровопролития. Это несчастье, это трагедия для народа, когда начинается война. Если бы Иисус был царем, и все царства принадлежали ему, ведь это же были бы царства мира, царства безопасности. Мог бы Иисус Христос решить проблему войн? Конечно же, мог. И посмотрите, и дьявол говорит, и много ж не надо, всего лишь поклониться мне, и все. И такой короткий путь к славе, такой короткий путь к популярности. Но это был не тот путь, который уготовил для Божьего Сына Его Небесный Отец. Путь к славе или путь к царству лежал через страдания и через крест. Иисус знал об этом. И Иисус знал, что Его миссия не заключается в том, чтобы решать на земле проблему нищеты, голода, чтобы как-то улучшать здоровье людей, чтобы каким-то образом стать политическим лидером, который решит все конфликтные ситуации и разрешит все ситуации, когда не будет войны. Иисус знал, что его миссия не в этом, что его царство, прежде всего, это будет духовное царство, что оно начнется в сердце человека, что он пришел для того, чтобы искупить грехи. Вот в чем была его миссия. И поэтому Иисус, как царь, он в пустыне отверг все искушения. И этим самым он доказал, что он царь, потому что это были гениальные искушения, направленные против царя царей, и он справился со всеми. И это было доказательство. Я царь, и я иду тем путем, который уготовил мне Небесный Отец. Ничто не свернет меня с этого пути. И дальше евангелист Матфей, вы знаете, он рассказывает о чудесах, которые творил Иисус Христос, и мне кажется, что он тоже избирательно выбирает. Он показывает чудеса с различных сфер, чтобы показать, посмотрите, Христу подчиняются все. Я, например, вот Евангелие от Матфея, 14 глава, как бы такой последний камешек в чудесах Христа. Ну, например, если бы вы открыли там, например, Евангелие от Матфея, 9 главу, только в одной 9 главе 5 чудес, которые совершает Христос. Исцеление расслабленного. Никто никогда такого чуда не делал. Исцеление двух слепых. Исцеление женщины, которая 12 лет страдала кровотечением, воскрешение мертвой девочки и изгнание беса. Смотрите, только в одной 9 главе. И до 14 главы, можно включить 14 главу, и когда Матфей показывает еще одно чудо, когда Иисус шел по воде. Вы знаете, что сегодня есть такой современный иллюзионист известный, Копперфилд, который показывает там какие невероятные фокусы, чудеса, и вы знаете, у него как-то спросили, а вот вы можете совершить или повторить такие чудеса, которые совершал Христос? Вот, например, пройти по воде. И Копперфилд сказал, могу, но для того, чтобы совершить этот фокус, мне нужно как минимум две машины аппаратуры и десяток ассистентов. Тогда я смогу совершить этот фокус. Посмотрите, история говорит о том, что Петр и ученики увидели Христа, который шел по воде. И вы знаете, я бы сказал так, что Иисус шел царской поступью. В Ветхом Завете пророки говорили о том, образно через поэзию, они говорили о том, что ходить по воде может только Бог. Это присуще всемогущему Богу. Но я прочту несколько стихов, например, в книге Иова. Иов говорит, «Он один, то есть Бог, распростирает небеса и ходит по высотам моря». Асав в 76-м псалме говорит такие слова, «Путь твой в море, и стезя твоя в водах великих». Это такой образ, который говорит о всемогущем Боге, которому подчиняется даже природа. И Христос показал, посмотрите, Он исцелял такие болезни, которые были не подвластны никому. Ему подчинялся бесовский мир, бесы подчинялись Ему. И Ему подчинялась природа. Он мог ходить по воде, Он усмирял бурю, и Матфей собирает все эти чудеса, чтобы показать, посмотрите, это доказательство Его власти. Это царь, которому подчиняется все. Все небесное, все земное, все сферы жизни, духовный мир, природа, болезни, все подчиняется ему. Это царь. И вот к этому моменту, когда Иисус въезжал в Иерусалим, портрет Христа как царя был, можно сказать, полностью закончен. Религиозные лидеры знали, они получили все доказательства, все свидетельства, это Мессия и это Царь, который был обещан в Ветхом Завете. И люди это знали. И вот мы подходим к сегодняшнему событию, которое мы вспоминаем, это въезд Христа в Иерусалим. Давайте прочтем, как об этом говорит Матфей в 21 главе. Евангелие от Матфея, 21 глава, въезд Христа в Иерусалим. Я выборочно прочту 5 стих и 9 и 10. «Скажите Джери Сионовой, се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». И дальше 9 стих, реакция народа. «Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господня, Осанна вышних». И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, кто сей? Интересно, что Иисус въезжал в Иерусалим как царь. Он был объявлен царем, и он был царем. И вот Матфей начинает такие события Страстной недели. Интересно, что две трети Евангелия от Матфея посвящены земной жизни Христа, трехлетней. И вы знаете, треть Евангелия Матфей посвящает только последней неделе жизни Христа. Евангелист Марк тоже так делает. Когда время подходит вот к этой страстной неделе, они все больше и больше заостряют внимание. третья часть Евангелия описывает одну неделю из земной жизни Христа. И вот эта неделя начинается именно этим событием, когда Христос въезжает в Иерусалим как царь, и он сам положил, можно сказать так, знаете, это была такая коронация царя, ну, необычная, потому что она отличалась от всех других коронаций в истории. Там не было никакой пышности, никакого величия. Это было все как бы наоборот. Иисус сам положил начало этому. Это не было стечение обстоятельств. Почему? Потому что когда Иисус сказал и послал двух учеников в селение для того, чтобы они привезли осла и осленка, если бы он не был Сыном Божьим, откуда он знал, что ученики именно в этом селении найдут не только ослицу, но еще ее молодого отпрыска? Иисус сказал, что сказать этим людям. И он даже знал, что эти люди скажут в ответ, и поэтому что нужно было им сказать, и он даже знал, что хозяева отдадут ослицу и осленка. Средства передвижения в то время не каждый имел, не каждая семья имела осла и осленка. И вы знаете, это как сегодня, например, машина. Это тоже было удивительное чудо. Представьте, вы садите чужую машину, и хозяин смотрит на вас и говорит: «А что это ты делаешь?» А вы ему говорите: «Она надобна Господу». А в ответ вы слышите: «Езжай с миром». Это трудно себе представить. Так было в первом веке. И это говорит о том, что Сын Божий, он все это знал наперед. И евангелист Матфей говорит, почему? Потому что еще за 500 лет пророк Захария, он все предсказал до мельчайшей подробности. Поэтому Христос шел, как написано пророками, и все это не было стечение обстоятельств. Каждая деталь, Христос сказал, что я пришел исполнить каждую йоту в законе, каждое пророчество. И это было исполнение пророчества, и смотрите, народ встречал его как царя, и они восклицали, 9 стих, «Осанна сыну Давидову». Опять же, самый известный титул мессианский, «Сын Давидов», Матфей начинал с этого. И посмотрите, народ, он вроде бы признавал его как царя. Вот слово «Осанна», у нас гимн такой есть тоже, мы тоже поем «Осанна». Древнееврейская, знаете, мольба с восклицанием, которая означает «спаси сейчас». «Осанна» – это древнееврейская мольба с восклицанием, которая означает «спаси сейчас». И посмотрите, когда Христос въезжал в Иерусалим, люди кричали: «Спаси сейчас!» Но никто из них не думал о спасении своих душ. Никто не думал. Они кричали: «Спаси сейчас!» Но какого спасения они ждали от Христа? Им хотелось, чтобы этот царь их кормил, чтобы он исцелял их от болезней, чтобы он спас их от римского гнета. Вот от чего они ждали спасения. И вы знаете, они цитировали 117-й псалом в еврейской поэзии. Это такой пророческий мессианский псалом, который называли псалом освобождения. И народ думал, вот смотрите, как хорошо вот события совпадают. Как раз накануне Пасхи. А Пасха – это вспоминание центральных событий истории Израиля. Это исход, освобождение из Египта, из рабства под руководством Моисея. А тут как раз приходит Мессия накануне Пасхи, и народ ждал нового исхода, когда Мессия освободит их, но уже не от египетского рабства, а от римского рабства. Но интересно, как заканчивается этот же день, когда народ видит, что спасение не происходит, Мессия не собирается их спасать от римского гнета, возникает вопрос, и многие начинают недоумевать и говорят: кто это? Вначале они кричат: «Осанна, сын Давидов!» Когда день заканчивается, они говорят: «А кто это?» Когда он не оправдал их надежд, люди уже не знают, признавать ли его таким царем или нет. И вы знаете, что я говорил, что к этому моменту люди знали, что он царь, люди знали, что он мессия, но они заблуждались относительно его миссии, относительно его царства. И больше всего они не хотели подчиниться ему как царю. И уже через несколько дней, когда они будут просить, чтобы освободили Варавву, они так и скажут: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». Это была главная причина отвержения Христа. Не хотим, чтобы Он царствовал над нами. И дальше Матфей описывает вот эту кульминацию, трагедию этого дня, отвержение Христа в Иерусалиме как царя. Евангелие от Матфея, 23 глава, 37 и 38 стихи. Это кульминация, потому что с 21 по 23 главу показано противостояние Христу, когда религиозные люди, они не хотят смириться, не хотят подчиниться, не хотят признать его царем. И наступает кульминация, когда то, что читал Артур, Христос плакал, когда смотрел на этот город, когда смотрел на этих людей, потому что этот народ отверг его как царя. Давайте прочитаем 37-38 стихи. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст». Чем было больше доказательств, что это Мессия, тем более яростное было противление. Чем больше люди знали, что это царь, тем больше религиозные люди, они желали убить Христа. И это было страшно, потому что они знали, что это Сын Божий, и они желали его смерти. И это страшно. И поэтому Христос им выносит такой страшный и ужасный приговор. «Се оставляется, дом ваш пуст». И вы знаете, что Иисус плакал за этих людей, потому что они отвергли его. Матфей даже использует очень такой образ птицы и птенцов. Образ, который говорит, насколько нежно, насколько Христос хотел собрать этих людей, этот народ. И вы знаете, и в этот момент этот народ, этот город, эти люди, они оказались пустым домом. Вы знаете, что пустой дом – это дом, где нет благословения. Это дом, где нет мира. Это дом, где постоянная распри и война. И это говорит о том, что сердце человека, где нету Христа, это пустой дом. Народ, который не смиряется перед Христом, это пустой дом. Ничего хорошего в этом народе не будет. И вы знаете, что Израиль, он до сего дня является пустым домом. Потому что до сего дня этот народ отвергает Христа как Мессию. И вы знаете, история Израиля говорит, что, наверное, со дней царствования царя Соломона в Израиле почти никогда не было мира. Почти никогда. Потому что до сего дня это пустой дом. Дом, который отверг Христа. И вы знаете, когда я читал эту историю, мне как-то невольно приходят такие некоторые даже аналогии того, что происходит сегодня на Украине. Того, что было там, того, что приходит на Украине. Тогда люди жили в нищете. Это было коррумпированное государство. Люди теряли надежду. Они теряли надежду, что хоть когда-то мы заживем лучше, потому что кругом была коррупция, несправедливость. Невозможно было добиться правды. И на Украине страна опустилась до такой нищеты и коррупции. Тогда люди... Были различные религиозные партии, вы знаете, которые предлагали свои решения этого конфликта. Была такая воинствующая партия, зелоты, которые подбивали народ на восстание, на свержение римского государства. То же самое на Украине. Вы знаете, что тогда люди, они возлагали свою надежду на какого-то политического лидера, от которого придет, и все будет хорошо. И такие надежды они связывали со Христом. Они видели в нем политического лидера. Но когда Христос не собирался избавлять римского ига, они разочаровались. И вы знаете, то же самое на Украине. Кто-то возлагает свою надежду там, на Путина, кто-то на Турчинова, кто-то на Евросоюз, кто-то на Россию. И я думаю, что и те, и другие в конечном итоге придут к разочарованию. Еще пророк Иеремия, он говорил, прок всякий человек, который надеется, возлагает свою надежду на человека. И благословен тот, кто возлагает свою надежду на Бога. И вы знаете, то же самое с Украиной. Если эта страна, она не увидит свою главную нужду в Боге, это будет такой же пустой дом, в котором не будет никакого благословения. Тогда в первом веке народ не увидел своей самой главной нужды. Какой? Это нужды в Боге и нужды в покаянии. Когда они кричали «спаси нас», никто не кричал о спасении своих душ. Никто не смирялся и не хотел исповедовать свои грехи. И точно так же будет на Украине. Если украинский народ не увидит свою главную нужду, это нужда в покаянии, это нужда в Боге, это будет пустой дом. Неважно, присоединятся они к Евросоюзу или кто-то присоединится к России. Там, где нету Христа, это пустой дом, там нет благословения. И многие люди, они заблуждаются в самобвании, они думают, что когда мы будем жить лучше, когда у нас будет лучше достаток, вот тогда придет счастье, вот тогда мы заживем хорошо. Вы знаете, по-моему, в прошлом году умер один человек, которого можно было бы причислить к мировой элите нашего общества. Его капитал составлял 2 миллиарда долларов. Этого человека звали Борис Березовский, который покончил с собой. И вы знаете, последнее интервью, которое он дал в газете корреспондентам, в журнале, оно было озаглавлено так. «Я не вижу смысла в жизни». И это хороший пример, показатель того, что когда в сердце человека нет Христа, это пустой дом. Никакие деньги и то, что они дают, они не смогут заполнить эту пустоту. И поэтому один из псалмопевцев, он говорит, только в Боге успокаивается душа моя. Только Бог может заполнить вот эту пустоту. И Христос плакал от того, что народ отверг его. А это значит, что когда народ отверг Христа, это будет наказание, это не будет благословение. И то, что произошло в 70-м году, оно и показало это. И точно так и сегодня. История повторяется в любом народе. Главную нужду, которую должен сегодня увидеть любой народ, это нужда в Боге и нужда в покаянии. И ключевые слова в этом приговоре, знаете какие? И вы не захотели. И вы не захотели. И вы знаете, поэтому каждый человек, который окажется в аду и на суде, никто не сможет обвинить Бога в несправедливости. Никто. Знаете почему? Потому что каждый человек, который окажется в аду, окажется там по своей собственной добровольной воле. Вы не захотели. Ты не захотел при жизни, когда слышал Евангелие, смириться, принести мне свои грехи и признать Христа как Господом и Спасителем. Ты не захотел. Поэтому это очень суровый приговор, который обвиняет каждого человека. Это твой добровольный выбор. И то, почему ты окажешься в том месте, потому что ты не захотел. И вы знаете, последняя книга Откровения, книга Иоанна, Иоанн говорит о том, что «се грядет с облаками, и узрит его каждое око, и даже те, которые распяли, и возрыдают перед ним». Удивительно, что наступит такой момент, когда Бог воскресит каждого человека, и даже те, которые когда-то распинали Христа, они посмотрят ему в лицо. Подумайте, тот солдат, который пронзил сердце Христа копьем, он посмотрит на воскресшего Христа и поймет, чье сердце он пронзил. Пилат, который умыл руки, он посмотрит в лицо воскресшего Христа и поймет, что его кошмар не закончился, а только начинается. Миллионы людей, которые при жизни отвергли Евангелие и отвергли Христа, им придется посмотреть в лицо воскресшему Христу, и написано, и возрыдают пред ним, возрыдают от безысходности, от того, что уже ничего нельзя изменить. И поэтому Писание говорит, что лучше пусть сегодня будут слезы покаяния к радости потом, чем те слезы, которые ничем не помогут. И поэтому сегодня это серьезный вопрос, который Бог относит к каждому человеку. А как сегодня с твоим домом, с твоим сердцем? Пустой он? Или ты готов принять Христа? Или ты уподобишься этому народу? Все повторяется. И на этом евангелист Матфей заканчивает вот этот портрет Христа и тем, что произошло в Иерусалиме, отвержение Христа как царя. Но на этом история царя царей и его царства, она ведь не заканчивается. И Библия показывает нам всю картину будущего, что ждет в будущем мир и что ждет царство Христа. Один из пророков Ветхого Завета пророчески говорит об этом, это пророк Даниил, который пророчествует о том, что видение он увидел в будущем, вот это вечное царство Бога, вечное царство Христа. Давайте прочитаем несколько стихов из книги пророка Даниила. Из книги пророка Даниила, 2 глава, я выборочно прочту 34-35 стихи. «Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана в железные глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший истукана, сделался великую горою и наполнил всю землю». Посмотрите 44 стих. «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство его не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Это пророчество. Смотрите, это пророчество, которое говорит, что у Бога есть свое царство. И это царство Бог начал воздвигать в одни царствования Римской империи. Это указание на рождение царя. Христос, как царь, пришел в этот мир как младенец. Никто не заметил его, только несколько пастухов и волхвов. И это царство начало расти. И Христос объяснил, в чем суть этого царства. Его невозможно увидеть ни на какой карте мира с какими-то очерченными границами. Потому что Христос сказал, «Царствие Божие внутри вас есть». Во-первых, это духовное царство. И из всех народов Христос создает свой особый народ, у которого есть свое новое гражданство. Это Божий народ. И посмотрите, что говорит пророк Даниил. Что это царство, оно будет расти, расти и сделается великой горой. И вы знаете, что Церковь Божья, ее всегда гнали, преследовали, но она растет и будет расти. И когда это Царствие Божие сделается горой, это не значит, что все люди уверуют и покаятся. А это говорит о том, что наступит такой момент, когда Писание говорит, из всякого народа, из всякого колена будут люди, которые преклонятся перед Христом и признают Его своим Господом и Спасителем. И это Царство Вечного Бога, и Даниил говорит, что наступит такой день в истории, когда Бог сокрушит и разрушит все царства. Вы знаете, не будет на земле ни одного государства, которое сегодня есть, ни одной мощной империи, ни Америки, ни России, ни Беларуси не будет, ни Украины не будет, ничего не будет. Останется только одно царство Христа, которое будет царствовать вечно. Подумайте, как радостно принадлежать этому царству, быть гражданином именно этого царства. И как страшно быть вне этого царства. Подумайте, что если только будет вечно существовать царство Христа, то больше всего имеет значение это наши души, какому царству они принадлежат. Это труд для этого царства. Именно поэтому, знаете, Евангелие из года в год, из столетия в столетие, оно заключается в простых словах. Евангелисты об этом сказали. «Покайтесь и веруйте в Евангелие, ибо приблизилось Царствие Бога». В этом заключается Евангелие. «Покайтесь и уверуйте в Евангелие, ибо приблизилось Царствие Божие». И вы знаете, и мы сейчас живем в такое время ожидания второго пришествия Христа. И это будет день, когда Царствие Божие приблизится. Это будет день, когда сокрушатся все царства, и останется только одно – Царство Вечного Бога, Царство Иисуса Христа. И последняя книга Библии, книга Откровения, она говорит, что в этот день будет по-настоящему коронация царя царей. И каждый, кто уверовал в Иисуса Христа, кто искуплен, он будет присутствовать на этой коронации. Это будет великий день, день торжества, день славы. Посмотрите, как книга Откровения, как Иоанн в своем видении описывает этот день коронации. Можно вот последний слайд посмотреть. «Которые говорили громким голосом, достоин Агнец заколонный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе, на земле, и под землею, и на море, и все, и все, что в них слышал я, говорили, сидящему на престоле, и Агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков». Это то, что ожидает будущее. Коронация царя царей, Агнец закланный. Божий народ, ничего больше не будет. Только Божий народ сможет царствовать со Христом вечно. Подумайте в свете этого, насколько актуально и важно и остро сегодня весть Евангелия. Покайся и веруйте в Евангелие, ибо Царствие Божие, оно приближается. Мы не знаем, когда придет Христос. И поэтому Новый Завет говорит всегда, сегодня день спасения, сегодня время благоприятное. И мы обращаемся ко всем нашим друзьям, гостям, которые здесь находятся. Это евангельский призыв к вам сегодня. Словно сам Христос сегодня проповедует. Он плачет о вас. Он хочет, как и тогда, собрать, как птица, своих птенцов. И он обращается к вам в том, что к вам обращается царь царей. Тот, кто взошел на крест, понес грехи мира. И он хочет, чтобы ваше сердце больше не оставалось вот этим пустым домом. Домом, в котором правит грех. А там, где правит грех, там всегда будет все неустройство. Там всегда будет распри. Там никогда не будет настоящего мира. И это то, что нужно каждому человеку. Смириться и открыть этот дом для царя царей. В этом благословение. Будем молиться об этом.